Друзья мои, вот та картинка, которую я хотел предъявить и побоялся в конце, да, это вот как раз наши совершенно православные миниатюры из молитвенника католички Гертруда. Что она захотела украсить вот миниатюрами свой молитвенник, а поскольку была в Киеве, обратилась к киевским мастерам. Киевские мастера, естественно, сделали для нее в своей манере, вполне византийской, нормальной, две миниатюры с Рождеством и с распятием. Ну вот, а та, хотя и католичка, ее ничуть не смутило, она вставила это в свой молитвенник, все было нормально. То есть они индифферентны были в обе стороны. Между прочим, обратите внимание, вот, да, у нас есть указка. Обратите внимание, единственное, что здесь необычно, это вот эта вот фигурка у подножия креста, на коленях стоящая, видите? Все как бы на месте, да? А что она держит? Она держит в руках, это женская фигурка, держит в руках чашу, в которую собирает кровь, истекающую из... Да, вот это вот очень редкий сюжет, который на этой миниатюре присутствует. Искусствоведы там гадают, что это такое. То ли это экклезия, то есть образ церкви символический, который, да, то ли это, значит, вот сама Гертруда, которая таким образом. Ну, это так, к слову.
Вот у нас уже появился...
Бестолковый, ничего не пойдет.
У нас уже появился первый вопрос. Пожалуйста, задавайте.
Так, вы модерируете или я?
Не, я буду...
Хорошо, тогда давайте. Тогда вот руки подняты, вы тогда сами выбираете, кому.
Хотя бы спросить об образовании. Вот каким образом... Школы были какие-то, и какие-то другие учреждения. Вот тот период времени.
Ну, вот это как раз то, о чем мы, я с удовольствием бы сказал, мало знаем, но вынужден сказать, что мы не знаем ничего. Нет, у нас данных на этот счет просто нету в наших источниках. Какие-то крохи, конечно, дает археология, но она преимущественно, в общем-то, как-то неудивительно более ранняя, чем наш период. Ну, если, так сказать, все-таки так строго хронологически себя не ограничивать этим столетием, а посмотреть шире, то, может быть, я мог бы как-то ответить на ваш вопрос. Ну, то есть мы знаем и по летописи в том числе, что вот уже Владимир, а потом и Ярослав, и, очевидно, другие князья позднейшие от этой практики не шибко отличались. Среди прочего, были заняты тем, что открывали школы, да, для обучения будущих священников, очевидно. Вряд ли они могли иметь какое-нибудь другое назначение. Вот Владимир так вот вообще насильно отбирал для этой цели, как вы помните, да, в летописи есть такое место, детей, младших, естественно, детей из знатных семей, нарочитые чади. Как, что такое нарочитые чади? Это люди знатные. И вот младших детишек мужеского пола, значит, оттуда забирали насильно, матери плакали, как по мертвым, значит, семей забирали, чтобы вот отдать вот в эти школы, которые князь устраивал, где, значит, образовывались будущие священники, которые должны были служить вот в тех храмах, которые вот при Владимире вот строились, потому что в каждом городе нужен был храм, не было нигде ничего, все это активно, и, значит, нужда в кадрах была большая. Вот такого рода сообщения есть, но оно скорее уникально, больше как-то наши древнерусские авторы на эту сторону дела не обращали внимания. С точки зрения археологии, то что мы находим? Вот эта знаменитая новгородская цера, о которой, наверное, многие из вас наслышаны. Да, что такое цера? Вы понимаете, цера – это восковая деревянная дощечка со слоем воска, цера по латыни – это воск, которая служила для письма. Вот писали костяным писалом, палочкой такой остренькой, да, вот на этом воске потом этот текст затирали, снова можно было писать на этой же на этом же Водске. Такая вот записная книжка того времени. Это и формат такой книжный у них. Иногда они действительно, эти дощечки и в книжку сплетенные по несколько штук и встречаются у археологов. Вот. Правда, они встречались чаще всего и давно без следов воска, естественно, только дерево. Писала находили, вот эти вот деревянные основы ЦЭР находили, книжечки. Пока вот совсем недавно, уже в нашем тысячелетии, значит, не было обнаружено, очень древнее, кстати говоря, времен Владимира, в самом начале XI века, ЦЭРа с воском, с сохранившимся восковым слоем, и не только с сохранившимся слоем, но и с текстом сохранившимся, то есть с читабельным текстом на этом слое. И как вы думаете, какой это текст? Это псалтырь. Два псалма, там, я сейчас не помню номеров, там 75 и 76, по-моему. Вот подряд, значит, переписаны, ну, конечно, не целиком, на этой цере. Совершенно ясно, что эта цера служила для целей вот, учебных. Это не богослужебные псалтыри переписывали на харативе, естественно, а не на воск. Вот. А это вот, то есть человек учился на этой, к помощи этой церы, переписывая псалтырь. То есть учились по псалтыри, как у нас на Руси учились по псалтыри при Петре Первом еще. Знаете? Вот так уже в XI веке учились по псалтыри, переписывая псалтырь, читая ее, переписывая на этот воск. Очевидно, значит, это было вот атрибутом вот той самой школы, только уже не киевской, а новгородской Владимирова времени, которые, значит, открывались в крупнейших русских городах. Это практически все, что можно, во всем все то, что мне приходит сейчас в голову, что можно сказать о школах. Совершенно ясно, что они были. Но это, так сказать, вот та черта рутинного русского быта, которая, к сожалению, ни в летописях, ни вот в этих памятниках специфических, церковно-правовых, никаких либо еще у нас не отразились.
Пожалуйста, еще у нас есть вопрос.
Добрый вечер, спасибо за интересную лекцию. Подскажите, вот, пожалуйста, вот ну, в нашей литературной культуре, соответственно, да, это жития, летопись, а в Европе стали уже появляться, как я помню, первые рыцарские романы, и ну, существовали вот эпические произведения, там, Эдды. Вот в чем такая разница литературной культуры между Европой и нами?
Я понял.
Спасибо.
Ага. Значит, ну, во-первых, значит, не нужно слишком сильно обобщать. Вот когда вы сказали «в это время», значит, это, вот что такое «это время»? Если вы имели в виду «это время», то есть то, о котором мы говорили сегодня, то вот это не совсем так, потому что вот в это время, то есть от середины XI, середины XII века, никаких особенных рыцарских романов там еще не было. Как и рыцарство само, только-только как институт, только нарождалось. Вот, это все-таки чуть-чуть позже возникает. И рыцарские романы, и вот эпос, какой мы знаем, да, заглавные, какие там, вот песни о Нибелунгах, там, я не знаю, там, что еще. Это все, ну, та же самая песня о Нибелунгах, это самое начало XIII века, да, это рубеж XII-XIII веков, то есть это все-таки попозже уже. Ну, это не принципиально, конечно, на суть вашего вопроса это не влияет, я его понял. Ну, культуры разные, культуры разные. А что же вы хотите, значит, вот, если нет рыцарства, откуда возьмется рыцарский роман? Рыцарский роман родился из этой куртуазной рыцарской культуры, и то не сразу. А что такое куртуазная рыцарская культура? Значит, вот, это песни, которые поются при, так сказать, княжеских дворах, вот этими самыми минезингерами там, или трубадурами, там, минезингеры по-немецки, трубадуры, значит, на французский манер, на провансальский. Это, значит, культ прекрасной дамы, которой эти самые песни посвящались в том числе. В дальнейшем это вот начинает возникать рыцарский роман, то есть о приключении какого-нибудь рыцаря, там, Вальтера фон Эшенбаха или еще какого-нибудь там, значит, вот. Знаете, все имеет корни в, так сказать, вот в почве той или иной конкретной культуры. Но рыцарство, что ж поделаешь, это институт, собственно, западноевропейской культуры. У нас не было рыцарства, скажите, никогда и позднее тоже. У нас совсем по-другому было устроено княжеская служба. Вот. И, соответственно, оно не породило этих специфических форм. А заимствовать оттуда не было никаких причин. Другое дело, что эпос у нас был, конечно, свой. Но он, вы скажете, вот песня «Нибелунга», да, это рыцарский эпос, так сказать, вот, с характерными чертами рыцарской культуры. Но у нас-то эпос, мы же не будем говорить, что у нас и эпос, а не эпос-то у нас был, как положено, только свой. К сожалению, он представлен не столь многочисленными памятниками, какие на Западе, но тем не менее он есть, и, так сказать, некоторые из этих памятников, вы знаете, это, конечно же, слово о полку Игореве. Это, там нет рыцарей, но это воинская культура дружинная, правда? Это памятник воинского дружинного круга. И поэтому там много таких черт, которые с точки зрения вот такого канонического церковного православия выглядят двусмысленными. Там масса названий языческих богов, там еще там кое-что. Да, Русь, даже Божие внуцы. Там Русь рассматривается как внуки дач Бога. Это все, конечно, литературный троп такой, уже эпический. Не потому, что автор был язычником, естественно. Но это вот это уже антураж нашего эпоса. Понимаете? Совершенно не похож на западный. А былины Владимирова цикла, которые, правда, функционировали преимущественно в устном виде и записаны были существенно позже, но от этого факт не меняется, эпос был. Да? Там, где Илья Муромец, где все эти богатыри Владимировы, и пиры эти знаменитые Владимировы. Это же наш эпос. Вот. Так что свое у нас было. Было только свое. Кстати говоря, достаточно древнее, потому что вот той же самой песне «Нибелунга» фигурирует Элиас Кюниг фон Ройсен, Илья, король из Руси. Кто это? Это наш Илья Муромец. Понимаете? А песня о Нибелунгах – это 1200 год. Это значит, у нас уже совершенно ясно, что былины, где фигурировал в качестве героя Илья Муромец, по крайней мере, раньше, чем, не позднее, вернее, чем 12 век. Правда ведь? А записаны, конечно, у нас, они существенно были в значительно более позднее время. Вот так бы я ответил на ваш вопрос, если кратко.
Пожалуйста, еще вопрос есть у нас?
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы вот говорили про кормчую, что уже они ходили в это время. Вот. Насколько я знаю, по крайней мере, вот как у меня там по тетрадям там написано, что первая кормчая появилась у нас только в 13 веке.
Нет. Я не знаю, откуда у вас эти сведения, и кто вам это сказал, сказать, забудьте, как страшный сон. Нет, конечно, у нас здесь может быть другое. Здесь, может быть, вы имеете в виду кормчую русской редакции. Значит, кормчие были у нас разных редакций. Вот начиная с самого раннего времени крещения, вот с XI века, с конца X до XI, у нас кормчая, так называемая кормчая, я здесь использую терминологию современной науки, конечно, тогда они так не назывались, так называемая кормчая древнеславянской редакции. Что это такое? Это, значит, византийский номоканон 14 титулов, переведенный на славянский язык, переведенный еще в кирилло-мефодиевское время, то есть в IX веке, и, естественно, с крещением, среди прочей, литература на славянском языке, привезенная из Болгарии, доставлена и к нам. Вот, этой редакции кормчей, которая там пополнялась потихонечку русскими статьями, некоторыми в качестве приложения, мы пользовались действительно до XIII века, когда у нас возникла так называемая кормчая русская редакция, в результате того, что к нам пришла к этому времени сербская кормчая, и в результате, так сказать, переработки этого материала на основании вот более ранней кормчей, с учетом сербской, у нас родилась так называемая кормчая русской редакции. И вот она уже с XIII века у нас действительно доминирует. Вот это, очевидно, вы имели в виду.
А вот эти кормчие, они на основе номоканона, правильно?
Конечно, конечно.
Насколько я помню, читал у Карташова, как мне кажется, он говорил, была такая проблема, что как бы византийские там иерархи, то есть они очень так высоко как бы превозносились над русскими. И когда возникали какие-то споры, то они чуть что сразу же отсылали к своему номоканону, там, к своим юридическим документам. А мы им не могли ничего противопоставить, потому что у нас просто таких документов не было, мы не знали. Вот, и поэтому они вот этим очень хорошо пользовались.
Вы знаете, вы задаете вопрос в такой общей форме, которая имеет право на существование только тогда, когда вы скажете, какой прецедент вы имеете в виду конкретный. Хотя, что значит, вообще греки это сконосились. Я не знаю, например, не знаю, что имел в виду Антон Владимирович Карташов, конечно, человек вполне ученый и почтенный, когда вот это писал. Он, очевидно, имел какой-то конкретный факт. Сейчас я не могу понять, какой именно. Но здесь надо иметь в виду следующее, что, в общем-то, конечно, тот вид намаканона, который, это синтагма 14 титулов, плюс закон гражданский, так сказать, вот прохирон, который, на основе которых был создан славянский перевод, это вот древнеславянская кормчая, он, конечно, не весь, не всю синтагму перевел, потому что там было много чего, что, значит, вот для новокрещенных людей, видимо, посчитали не слишком нужным. Это, в общем, такая выжимка, или, как сейчас сказали бы, дайджест, да, вот, хотя и достаточно подробный. Ну вот, поэтому потом пополнявшийся уже, собственно, русскими случаями из русской жизни, русскими прецедентами. Поэтому вполне естественно, что могли найтись такие конкретные нормы, которые были в греческом оригинале и которые не было у нас переведены, включены в нашу кормчую. Такие случаи могли быть. Другое дело, что мне неизвестны случаи, когда из-за этого возникали какие-то конфликты между нами и греками. Вот это, что мне неизвестно, то неизвестно.
Хорошо. И вот последний вопрос. Вы говорили про Черниговскую и Переславскую митрополии.
Да.
А вот кроме того, что в византийских там, в списках митрополий они указали, ну, указаны, есть ли еще какие-нибудь источники, ну, подтверждающие, да, что это было?
Да.
И вы говорили про там, Ростов, что там дань собирали, по-моему, там киевские. Там, вот хотелось бы, чтобы повторили этот момент немножко, я просто не до конца понял.
Хорошо.
Вот, спасибо.
Тогда я начну с последнего, повторю этот момент. Ну, значит, дело в том, что Ростов находился под властью Переславля, да, это вы поняли, то есть переславского князя. И, соответственно, ростовская епархия, когда была открыта, значит, в 40-е годы XI века, тоже находилась значит, Ростов находился под властью переславского князя. Вот. И когда была открыта Переславская митрополия, титулярная, вот, встала дилемма. Если сохранять ростовскую митрополию, ростовскую епархию, тогда нужно выводить ее из-под Переславля, да? Потому что митрополит Переславский не мог иметь суфраганов. Вот. И так, поначалу так и по этому пути и пошли. То есть передали ее, ростовскую землю передали ростовское княжество под власть киевского князя. А киевский митрополит уже не был стеснен, естественно, вот такими ограничениями, под ним было и так много епархий. Вот и ростовская в том числе. Ну, а переславскому князю дали какую-то землицу, которая, значит, вот не была обременена такими проблемами. Вот. А по поводу первого вашего вопроса, значит, напомните, пожалуйста. Да, источники. Ага. Да, такие источники есть. Просто до того, как появились вот эти греческие списки, не то чтобы появились, а на них обратили внимание, потому что они, конечно, были давно налицо. Историки обратили внимание наши. Были такие спорадические упоминания наши, с которыми, в том числе и в летописи, с которыми не очень-то понимали, что делать. Ну, например, вот в «Повести временных лет» то же самое, когда речь идет о том, что вот переславский епископ Ефрем разворачивает какую-то строительную деятельность у тебя в епархии, там строит каменные палаты, баню там строит греческую, церковь Михаила Архангела кафедральную строит, еще там что-то строит, другие церкви. Он замечает по поводу, летописец делает ремарку по поводу всего этого, потому что раньше в Переславле была митрополия, бебопреже Переславле митрополия. Понимаете? И вот ни Голубинский, там, ни митрополит Макарий, ни Евгений Евсегнеевич Голубинский, ни другие наши церковные историки, в общем, не знали, что с этим, как трактовать это известие. Понимали его даже в том смысле, что да, в древнее время, еще до того, как в Киеве, она была раньше в Переславле, эта митрополия. Там. То есть в Киеве сидел князь, а в Переславле сидел рядышком митрополит. Вот так они думали. Ну вот. Или, например, перенесение мощей Бориса и Глеба, да, 1072 год. 2 мая. Перенесение мощей. Не первое уже. Вот, кстати говоря, о чем надо было поговорить, но времени не было. Да? Вот, почитание Бориса и Глеба как вот некая идеологическая парадигма русской княжеской власти. Вот братолюбие, там, старейшинство, это все вплетено в Борисоглебский культ. Ну, к сожалению, нет. Не поговорили, так не поговорили. И вот перенесение, значит, 1072 года. Кто участвует? Это и в житии Бориса и Глеба это есть. Вот. Но, к сожалению, не у Нестора, а вот в предшествующем анонимном сказании. Это есть и в летописи. Присутствует киевский митрополит Георгий, нам уже известный, многократно помянутый, и черниговский митрополит Неофит. Понимаете, вот что с этим делать, никто не знал из церковных историков, пока вот не выяснилось вот это обстоятельство, что в это время существовали реально еще две митрополии титулярных, черниговская и переяславская. Так что вот такие вот крохи были известны, но, к сожалению, не поддавались интерпретации удобной, пока вот не обратили внимания вот на эти списки митрополий и на другие источники греческие уже, собственно говоря. Я ответил на ваш вопрос?
Пожалуйста, еще вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Васильевич, вопрос такого характера. Меня интересует прям буквально практика реальная. Я именно из тех мест, о которых мы сейчас говорим. Вы затронули в своей лекции город Юрьев, который, мне так кажется, не кажется, мне думается, что это город Белая Церковь на самом деле сейчас находится.
Что?
Город Юрьев.
Да, я слышал.
Основанный...
Я не слышал последнюю фразу.
Да, основанный, извините, может быть, я немножко... основанный Ярославом Мудрым в 1302 году. Город Юрьев. На данный момент сейчас Белая Церковь. Может быть, так, и может быть, не так. Вы можете опровергнуть этот момент. Вот. Я хотел спросить такую штуку, очень интересную. Получается, с прошлым вопросом католичество, православие, город Юрьев, город Белая Церковь. Ну, вот примерно вот в таком контексте. Как вы считаете, на данный момент это русский город или это город Юрьев?
Я понял ваш вопрос.
Под Киевом, да, и Киев, и так далее, и тому подобное. Понял. Это очень важно. Очень важно в плане в том, что происходит именно сейчас на политической арене, и так далее, и тому подобное.
Ну хорошо, давайте в политику не будем
спасибо. Удаляться. Не будем. Именно в том плане.
Я отвечу на ваш вопрос, он построен на недоразумении, к сожалению. Потому что я как-то об этом сказал даже в лекции, но, видимо, недостаточно внятно. Юрьев, который епархия и который под Киевом на Руси, это не тот Юрьев, который основан Ярославом, значит, вот на севере, и который Дерпт, вот, это совсем другой город. Вот, это раз. Во-вторых, Юрьев, который на Руси, это не Белая Церковь. Белая Церковь это, значит, это Белгород. Белгород Владимира, вот епархия, да, где сидели викарии киевских митрополитов, это вот, видимо, нынешняя Белая Церковь. Город, он сам по себе исчез, так сказать, в волнах монгольского нашествия, как и многое. Ну вот потом на этом месте вот возникает Белая Церковь. Так что это не Юрьев. Но вы правы в своих опасениях, что, значит, вот эти названия, которые... Ведь Белгорода на славянщине уйма, и не только в России. Иногда все это ведет к недоразумениям, иногда досадным очень. Значит, вот стоит в современном нашем Белгороде, который к тому Белгороду киевскому не имеет никакого отношения, памятник Владимиру, значит, вот как учредителю Белгородской епархии. Это вот это пример вот этого недоразумения. Ну, такого благочестивого, конечно, вот, но недопонимания. Вот, значит, этого Белгорода не только не было во времена Владимира нашего, к сожалению, как и всего этого святого Белогорья, о котором столько речи. Ну и, соответственно, и епархия тоже. Она была в другом месте. Перепутали просто одноименные города. И в этом смысле, конечно, нужно быть внимательнее. Ну, а что касается русское это или не русское, ну, понимаете, разные люди сейчас бы ответили, наверное, по-разному на этот вопрос. Я могу свое мнение только высказать. Конечно, русское. Конечно, русское. И не только в том смысле, что Древняя Русь – это вот единая колыбель трех братских народов, как еще нас в школе учили, значит, великорусского, малорусского, украинского и белорусского. Это все, так сказать, так или иначе справедливо, естественно. Вот. Но еще в том прямом смысле, что история России начинается, конечно, в Киевской Руси. Это прямая линия от, как еще говорил Николай Михайлович Карамзин, линия русской истории от Киева через Москву к Петербургу. И никто пока, значит, вот этой замечательной схемы в моих глазах не поколебал. Да.
На реке Рось находится город Белая Церковь. Южнее Киева. И,
ну и что? Что вы хотите? Вы хотите навязать мне отождествление Юрьева с Белой Церковью? Ну, нет,
да нет, я не навязываю, спрашиваю, почему. Это вопрос просто. Находится он южнее Киева. И, значит, предание Белой Церкви, он именно основан в 1032 году именно Ярославом Мудрым.
Ну, вы опять именно... свой оголубчик. Ярослав Мудрый основал в 1032 году дерб в Эстонии. Это Юрьев в совсем другом конце, на Балтике. Ну что вы
почитайте. Нет, ради бога, я поэтому и спрашиваю. Ну,
вот, а я поэтому вам и отвечаю второй раз уже.
Хорошо, я понял.
Другой, значит, совсем Юрьев.
Мне недостаточно было. Спасибо.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо большое за интересную лекцию. Возник такой вопрос. Вот вы упомянули о том, что было некое увещевание людей насчет того, чтобы не придерживаться латинских обрядов. Вот насколько это было актуально для православных людей в то время на Руси? То есть насколько велась, может быть, некая пропаганда католицизма на Руси? Насколько он там присутствовал? То есть я понимаю, что для великих князей, может быть, это было актуально, а вот для людей, то есть вот причастие на пресноках и... То есть, да, и, если можно, второй вопрос, вот про избрание митрополита Илариона. Дело в том, что на прошлой лекции как-то этот вопрос не был совершенно затронут, и вот хотелось бы узнать, как оно происходило, как он был поставлен. Хорошо. Спасибо большое.
Значит, очень правильный вопрос первый вы поставили, потому что, конечно, в основном сведения наши, конечно, ограничиваются вот верхушкой древнерусского общества. То есть и верхушкой церкви, и верхушкой, значит, социальной, то есть князьями там и ближайшим их окружением. Вот, и летопись, в общем-то, конечно, обращает внимание преимущественно на этот слой. Вот. И эту ситуацию, которая вот это вот некоторое равнодушие к различиям между латининами и православными вот в этой среде, конечно, не следует проецировать так уж запросто на более низшие социальные слои, на горожан, там, тем более на сельские приходы. Это вообще говоря, так, конечно. Но на данных на этот счет у нас уже существенно меньше, как вы понимаете. Но не совсем нет. Они все-таки есть, слава Богу. И происходят они из такой вот специфической литературы, совершенно отличной от летописи, естественно, а именно вот такой именно церковно-дисциплинарный, вот такой ходовой, рутинный, типа вот епитимейников. Они тоже ведь в некотором виде... Вот то, что я вам зачитывал, некие цитаты, это, в общем-то, близко уже к епитимейникам, да? Вот за что и какая епитимия там положена. И вот если мы посмотрим на литературу этого рода, то мы увидим там известное количество свидетельств, которые позволяют судить, насколько был ли и насколько тесным был контакт вот на бытовом уровне в таких низовых слоях общества между латининами и православными. Он был. Он был в это время, вот, например, и в «Вопрошании Кириковом» кое-что, так сказать, об этом есть. Что такое «Вопрошание Кирикова»? Это вот ответы епископа Нифонта Новгородского примерно 1130-40-х годов на ответы вот игумена Кирика, который вот известен тем, что он потом написал вот «Счисление лет», всякий вот астрономический, арифметический трактат знаменитый математический. И вот там вот есть обмолвки на этот счет. Почему именно там, а в других местах не очень? Потому что Новгород. Потому что Новгород. А что такое Новгород? Новгород – это торговый город. Там много иностранных купцов в это время уже. Уже в XII веке, в середине. Вот, там есть специальный купеческий двор иностранный, латинский, и даже два. Немецкий святого Петра и готский, так называемый, то есть для скандинавских купцов, святого Олафа. Вот. Там эти купцы живут в больших количествах. Там, они, там у них есть свои латинские церкви при этих подворьях. Такие же подворья были и в Киеве, и в Смоленске, и мы знаем об этом, тоже с божницами латинскими. И большое количество купцов тоже было. Вот. И, конечно, вот этот торговый, активный торговый контакт, и главное, если ты живешь там полгода на этом подворье, то ты в быту как-то так или иначе общаешься с новгородцами, и новгородцы, соответственно, с этими латинскими купцами и с их спутниками. Все это порождало те или иные соблазны вот такого толка. И вот о чем пишут, значит, эти новгородские епитимейники, сообщают. Вот. А если причащался у латинского попа, вот, то такая-то. Нет, пошел к варяжскому попу, такая-то епитимия. Сходил на исповедь к латинскому попу, к варяжскому попу пошел, значит, причастился, такая-то епитимия. То есть видно из этих правил, что, я не хочу сказать, что широкая практика, но что такие случаи бывали. И что люди, которые к варяжскому попу ходили, они, конечно, не потому ходили, что они испытали влияние католической пропаганды. Наверное, так высоко не надо было бы, значит, планку поднимать. Они просто так же, как и... Как, люди же не все образованные, понимаете? Да и священники не все достаточно... Они, может быть, и образованы, но не все достаточно обращают внимание на свою паству в этом отношении. Да? Один построже, другой не такой строгий, смотрит сквозь пальцы, а другой вообще, так сказать, все в другом, вообще все равно. И у него там разболтана эта паства. Для него сходить к латинскому попу ничего не стоит. Он просто не знает, что этого не следует делать, как следует. Ему никто толком не объяснил. Понимаете, я думаю, что, скорее всего, так все это выглядело. Не потому, что там была какая-то агитация католическая. Хотя католическая агитация с некоторого времени налицо, конечно, но это время начинается уже позже все-таки. Это время начинается уже вот как раз после того периода, на котором мы закончили, рубежа, на котором мы закончили, после середины XII века. И как раз в связи с смутой, которая возникает из-за поставления Климента Смолятича. Вот у нас есть такой замечательный текст, не русский, правда, послание краковского епископа Матфея к такому святому западной церкви известному, Бернарду Клеросскому, может быть, многие слышали. У них он святой, это основатель цистерцианского ордена, вот, монашеского. Очень авторитетный деятель на Западе в это время, в середине XII века. Один из идеологов второго крестового похода, агитаторов. Вот. И что же пишет Матфей вот в этом своем послании? Он отвечает на послание Бернарда. И видно, что Бернард Матфею пишет, что не пора ли заняться этими русскими в этом смысле, что это народ многочисленный, а церковь такая совершенно неустроенная. Вот, надо, значит, не мог бы ты, Матфей, ты же ближе всех там, Краков, так, к этому делу, от Южной Польши, этим делом заняться. А Матфею связываться неохота, и он отвечает, нет, только ты, о великий Бернард, со своим острым языком, который как меч, обоида острый, тантарт, провосим дыр, значит, если сюда приедешь, сможешь, значит, этих еретиков хоть как-то образумить. А почему еретики-то? Православные до сих пор еретиками как бы для них не были особенными. А потому что, как пишет Матфей, они действительно не сообщаются ни в своих обрядах, ни в своем богослужении, ни с нашей латинской церковью, ни с греческой. Вот поэтому за них пора взяться. А основание, конечно, для такого странного, казалось бы, утверждения дала вот эта схизма, которая возникла между Константинополем и Киевом после поставления Климента Смолятича, и которая продлилась до 1156 года, когда, наконец, прибыл из Царьграда настоящий митрополит Константин I. Вот. Вот тогда вот тут какие-то попытки агитации, очевидно, возникают целенаправленно, но, конечно, не на таком уровне бытовом, а уже на верховом. Теперь по поводу Илариона. Вы знаете, к сожалению, здесь мы не знаем деталей. Не знаем деталей, которые сопровождали это поставление. То, что я вам говорил об этом, это вот моя такая интерпретация этого события, которая, с одной стороны, вроде бы Ярослав поставляет Илариона, собрав епископы в Киеве, так и в летописи, и вот в этой записи при синодальном списке, значит, главном списке слова «Законие и благодать», и там в конце есть вот исповедание веры, которое Иларион, значит, при поставлении всякий епископ исповедание веры должен зачитывать, вот исповедание веры это есть, и запись о поставлении есть, что он поставлен тогда-то, значит, русскими епископами, собравшими, поставлен митрополитом. То есть ставят его именно вроде как бы епископы, а не патриарх. И это, в общем, соблазнительное такое сообщение. С другой стороны, мы твердо знаем, что никакого конфликта, тем более разрыва между Царьградом и Киевом из-за поставления Илариона не возникает. Это в период мирных сношений. Это прошло сколько там? 5 лет после мирного договора с Византией. Это все в контексте вот этого мирного устройства, обусловленного договором. Что и позволяет мне догадываться, что, наверное, вот такое послабление одноразовое было дано Ярославу по его просьбе, что такой замечательный человек Иларион, как хорошо бы, чтобы у нас был первый русский митрополит, ну и достойный кандидат есть. Ну и Константинополь пошел навстречу, как он пошел навстречу в случае с митрополитом Алексеем в середине XIV века, в виде исключения. Вот так я понимаю это дело. Источников, к сожалению, которые, вот как в случае с митрополитом Алексеем, это бы объясняли письменно подробно, нет.
Пожалуйста, задавайте вопрос.
Здравствуйте. Еще раз спасибо за лекцию. Вопрос, ну, то есть предыстория вопроса. Да? Вы упомянули, что составлялись в основном епископами сборники правил церковных, в том числе и по вопросам пастырской практики, в том числе и вот по поводу епитимии и так далее. Вопрос в следующем. Насколько я понимаю, эти сборники правил, да, они отличались друг от друга, в чем-то были синонимичны, в чем-то отличались. И по каким-то вопросам, в том числе по вопросам пастырской практики, возникали определенные полемики. Вот какие были моменты наиболее, может быть, полемичные в этот момент? И как бы как в течение времени эти вопросы разрешались, то есть в какое направление, в какое русло?
Я понял. Вы что-то конкретное имеете в виду, или вы вообще задаете вопрос? Так, ну, вам кажется, что такое должно было быть?
Больше, с одной стороны, как бы каких-то сейчас четких моментов не могу привести, но в том числе, насколько я понимаю, и по вопросам, там, связанным с семейным правом, были определенные разночтения.
Понял. Значит, отвечу так. Да, эти тексты, которые затрагивают этот круг вопросов, не только эпитеменики, но и вот канонические ответы иерархов, вот вроде тех, которые, из которых я цитаты делал, то есть вот нам известны Григория I, Иоанна II, вот, епископа Нифонта Новгородского. Тут материал вот этого рода, он стереотипен как раз. То есть там одни и те же прецеденты примерно, ну, только в одних текстах больше, в других меньше по количеству охвата их. Но, в принципе, это все однотипно, одни и те же примерно вопросы и одни и те же на них примерно ответы. В этом смысле вот никакой полемики внутрицерковной как бы не нащупывается на эту тему. Некоторое исключение представляет из себя вопрос о браках, как брачная проблематика, но, конечно, не о том, как жениться, это тут, в общем-то, никаких особенных правил нет, кроме некоторых ограничений отношений брака между кровными родственниками. Ну, и вообще, не кровными, а вообще между родственниками, и даже духовными, родственниками в том числе. Эти ограничения взяты нами, в общем-то, из практики, конечно, материнской церкви Константинопольской. Но со временем, вы правы, здесь, по сравнению с греками, возникли у нас некоторые расходы. Ну, так просто, когда живешь чуть-чуть особняком, со временем накапливаются сначала мелкие, а потом вдруг замечаешь, что «А как же, у нас, значит, у них так, а у нас немножко по-другому». Эти различия появились. Ну, например... Ну, я не буду разворачивать здесь панораму никакую, тем более, что особенного возможности для этого нет. Но примерчик приведу, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Вот у нас господствовало, в смысле вот запрещений браков между кровными родственниками, вот такая старая норма, которая вот как взята как раз еще из Намаканона, вернее, из гражданского закона, из византийского, о том, что запрещаются браки между близкими родственниками вплоть до правнуков одного и того же лица. Понятно, да? Это называется родственники шестой степени родства. Понятно, что вот между родным братом и сестрой, то есть, невозможен брак, да, по церковным канонам. Он и сейчас вроде как бы не принят. Уже ступенька ниже, это следующее поколение, между внуками одного и того же лица. По церковным понятиям тоже брак был запрещен. Это четвертая степень родства. Два здесь, да, два здесь. Значит, внуки одного и того же лица. Три здесь и три здесь, да? Шестая степень родства, 3+3. Тоже нельзя по церковным. Вот эта древняя норма была в нашей церкви всегда. И в том числе, значит, вот... с самого раннего времени, в том числе, например, в XII веке, вот когда все эти тексты возникают, о которых мы говорим. А в византийской церкви к этому времени уже были нормы более слабые. Вот, там послабляли. Там вот был такой собор 1166 года, вот, между прочим, там всякие богословские вопросы разбирались, вот, типа «Отец мой больше меня» там, и так далее, вот там все спорили. Но был вот и вопрос о том, значит, о возбраненных браках, запрещенных. Они устрожили еще больше. Они до седьмой степени продлили запрещение, что вот даже когда 3 и 4, то есть один внук, а другой правнук, или правнучка, да, седьмая степень родства, все равно нельзя. С восьмой только можно поймать. А у нас с седьмой можно было поймать. Древняя практика. Вот, например, такое различие между нами было. Вернее, оно возникло, начиная с середины XII века. Но это все такие, в общем, крохи. Тут для полемики места особо и не было. Мы сохраняли эту свою практику. Может быть, митрополиты это и замечали, но у нас она все равно держалась.
Есть у нас еще вопросы из зала? Вы хотели задать?
Здравствуйте. А первые митрополиты, греки, они же, скорее всего, не могли говорить на с древнерусским, или вот какой он там тогда был, а паства-то их понимала, или все-таки тогда население было более образованным, чем после монгольского нашествия, и, в общем-то, где-то, может, они даже от, как бы от европейцев и не отличались почти, может быть, было некое смешение, и друг друга больше понимали. И вопрос тогда, а на каком языке служили митрополиты, если они не говорили на древнерусском?
Значит, вопрос правильный, совершенно справедливый. Да, митрополиты действительно в своем подавляющем большинстве, вот буквально за единичными исключениями были греки. Греками были подавляющее большинство и епископов даже, а не только митрополитов. Значит, епископы русские начинают появляться в XII веке у нас, но это тоже, в общем-то, не лавина и не правило. Вот Нифонт, и то там споры идут. Он, да, он из Печерского монастыря, но есть какие-то данные, что он, может быть, даже и грек тоже. Но не будем на эту тему спорить. Значит, суть не меняется от этого. Да, они, конечно, ну, я не исключаю, что некоторые там были настолько продвинутыми, что успевали изучить русский язык, там, древнерусский более или менее, для того, чтобы изъясняться со своей паствой. Но, в общем-то, они, конечно, говорили и служили, безусловно, литургию по-гречески. Мы знаем положительные свидетельства на этот счет. Вот тот же самый Никифор I, который переписывался с Владимиром Мономахом. Да, писал поучение там ему, да. Ну, Мономах и по-гречески бы понял, конечно, если бы ему написали. Вот он был как раз из тех людей, которые службу понимал по-гречески тоже, да. С ним-то все было нормально, но он-то был исключением, в свою очередь. Но Никифор, значит, в одном из своих сочинений пишет: «Вы меня обращаете к своей пастве». То есть, в сущности, это переведенное какое-то поучение, его гомилия к пасте, переведенное на славянский язык. «Вы мне, братья, извините, что я вот тут как бы почти немой перед вами стою, потому что не разумею вашего языка, а вы моего». Понимаете? Он, значит, из чего, значит, мы для себя выясняем со всей отчетливостью, что да, да, он произносил проповеди, вот она налицо перед нами, но, естественно, через переводчика. У него был толмач, стоял рядом. И вот, соответственно, он переводил для прихожан там, или, сказать, кто там был, высокого или низкого ранга, но, тем не менее, вряд ли большинство из них понимало по-гречески. Конечно, большинство не понимало по-гречески. Ну вот, хотя богослужение не архиерейское, конечно, шло церковно-славянски. Вот. Те люди, которые разумели церковнославянский, могли на нем служить. Они служили по-церковнославянски. Ну, если ты не можешь, ну кто ж тебе... Как? Ты же литургию не будешь переводить? Правда, это можно проповедь перевести, а литургию же не будешь переводить. Хотя я встречал места, где литургию переводили. Там. В зарубежном соборе Никольском в Мюнхене, значит, в зарубежной церкви. Еще в 80-е годы, вот. А там часть немецкоязычная прихожан, вот для них бубнили, там переводили прямо службу на немецкий язык. Вот. Так что ситуация вот такая была, конечно, сложная с языком.
Наверное, последний на сегодня вопрос, пожалуйста, задавайте.
Как скажете, я не устал. Да. То есть я никого не останавливаю. Если
Александр Васильевич, да, спасибо за лекцию. Вот. Хотелось бы такой вопрос задать. Вот вы затронули тему раскола, да, 1054 года. Вот. Я так понимаю, что предпосылки к этому были. Но все-таки это было в конечном итоге, наверное, более политическим решением. Вот сейчас патриарх встречался с Папой Римским. То есть вот, ну, вот эти последствия, да, то есть все такое. Вот как вы считаете, как бы вот с вашей профессорской точки зрения? Все-таки это больше политическое было решение, да, вот?
Все, да?
Спасибо, да.
Да, пожалуйста. Да, раскол 1054 года – это, конечно, как вам сказать, это такая хрестоматийная дата, но если говорить о расколе как таковом, то есть как о событии, как реальной дивергенции и расхождении между церквами, то эта дата сама по себе мало что маркирует. Почему? Потому что эти расхождения, в том числе и догматические, не родились в 1054 году, они были и раньше. И полемика по этому поводу внутри тогда еще Единой Церкви была, и была она, и были периоды резкого обострения этой полемики. Например, во времена патриарха Константинопольского Фотия, это середина, вторая половина 9-го столетия еще, это еще до крещения Руси. Вот было такое обострение. Обо всем там была речь. И вот этих, об этих самых расхождениях дисциплинарных, о чем, так сказать, вот позднейшие тексты говорят. А филиоквы в меньшей степени. Почему? Потому что филиоквы в то время еще в римской церкви самой не было, этого филиоквы и отцина. Филиоквы – это очень странная вещь. Она – это некое такое... Это некое уклонение в тексте символа веры, которое родилось не в Риме, а у франков, то есть в церкви франкского государства. Причина там долго искать и долго говорить, она нас не интересует. Факт тот, что этого филиоква римская церковь сама долго не принимала. И только в 1014 году, да, при папе Сергии, по-моему, значит, вот фиксируется включение этого филиоква уже в римское богослужение, собственно, римское, в городе Риме, папское. Что уже, значит, создает напряженность еще 40 лет до 54 года. А 54 год, да, а настоящий разрыв, конечно, уже вот такой, когда православные стали смотреть на латинин как на врагов, а те на нас как на заклятых хизматиков, это 1204 год, как вы сами понимаете, когда Константинополь захвачен крестоносцами 4-го крестового похода. В Константинополе устанавливается Латинская империя на полвека, на 60 лет, на целых. Вот. Ну и это так, не такая большая беда, казалось бы, все поправимо. А потом-то все равно отвоевали в 1261 году, вернули Константинополь. Но дело в том, что практика крестовых походов, которая родилась, как вы, конечно, понимаете, из желания отвоевать гроб Господень у мусульман, освободить гроб Господень. Вот туда был направлен вектор первых крестовых походов, в Святую Землю. Там было латинское, это Иерусалимское королевство создано. Но к концу XII века, значит, было ясно, что все, Иерусалим латининам не удержать, королевство погибает. И действительно, значит, оно потом исчезло. А крестоносный напор остается. И вот этот вектор крестоносного движения, вот этот напор, он постепенно был переориентирован с мусульман Ближнего Востока на православный мир. Понимаете? Вот в чем дело. И вот 1204 год – это первый сигнал вот этой переориентации, захват Константинополя. А потом уже и на нас стали ходить. Вы знаете прекрасно, вот 1200... Ну, это хрестоматийные же вещи, да, 40-й год, 1240-й, 1242-й, Ледовое побоище, да. Вот трудно не видеть за этим натиском Ливонского ордена, конечно, направляющую руку папского Рима, это было бы наивным. Так что вот в этой ситуации уже какие уж тут догматические споры, тут уж не до догматов, тут не до жиру, тут быть бы живу. Так ноги бы унести и спастись. Понимаете? И вот заслуга и подвиг Александра Невского как раз в том и состоит, что он значит, сказал, что я лучше, так сказать, буду на поклон хану ездить, чем, который от меня ничего не требует в смысле веры, чем значит, стану латинником в надежде на то, что мне против татар кто-то там поможет. Вот Даниил так думал, Галицкий, кто ему помог? Никто не помог. Так что тут он сугубо был прав во всех отношениях, как в высокодуховном, так и даже в практически политическом, Александр Невский. Ну вот. Так что в этом смысле 1054 год действительно какой-то такой проходной эпизод, и там действительно очень многое сложилось так, как сложилось, из-за того, что нашла коса на камень, что называется. Там столкнулись два крутых характера. И вовсе не папа с патриархом, а вот этот известный папский посол Гумберт, который, собственно, и положил отлучительную грамоту на алтарь Святой Софии. А кого он отлучал? Что, нас всех православных, что ли? Нет. Он патриарха отлучил. И все. В 1054 году Гумберт от имени папы отлучил патриарха Михаила Кирулария. А Михаил тоже человек чрезвычайно крутой, но не в современном смысле, а крутой вот по характеру, резкий и властный. Которого даже в царепапизме там обвиняли сами греки, что он там императора Константина IX ни за что держит, сам хочет править. Вот. Он отлучил папу. Так что это взаимное отлучение верховных церковных властей в это время совершилось. А вовсе, так сказать, не анафема двух церквей. Так что все, конечно, развивалось постепенно и очень сложно, хотя и в нехорошую сторону.
Что же, наше время на сегодня исчерпано. Давайте поблагодарим Александра Васильевича.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.